Следующим вечером я повстречал Тамару в коридоре. Я замешкался, слова ко мне никакие не явились. Тамара же мне улыбнулась, подмигнула, оказавшись со мной рядом, ущипнула меня за бок, а прошагав метров пять, отослала мне воздушный поцелуй. Стало быть, обиды ее, если они и были, рассеялись, а надежды остались. «Нет уж», — решил я, — пределы досягаемости сдобно смуглой Тамары сможет пригнать меня теперь только деловой вызов кого-нибудь из трех замов или самого главного. Я уже сообщал, что на шестой этаж вернулись Ахметьев, этот загорелый, веселый из подмосковных резиденций державных жрецов, Бодолин, тоже загорелый, из Пицунды, но он-то озабоченно удрученный, возможно, гневом своего нетленного творения или вообще собственным значением в системах мировой культуры. Верткий Миханчишин, этот грустно-бледный, будто не смогли поддержать его организм деревенские воздухи и корма, по-прежнему с левой рукой на перевязи, возвратилась в школьный отдел Илохудра Цыганкова. Забыл Башкатова. Его командировка готовила нас к чему-то грандиозно-историческому. Вернувшийся из секретных космических сфер, Владик Башкатов выглядел запыленным и матерился. На мои осторожные вопросы, боже упаси держать в себе хоть крохи из государственных тайн, Башкатов отвечал раздраженно: «Идиоты, дураки, интриганы, не умеют мыслить исторически», фыркал и смотрел на меня так, будто я как раз и был из самых подлейших интриганов и идиотов. Через годы выяснилось, что тогда был отменен лунный проект, и страна наша уступила дорогу Америке. Я решил более не соваться к Башкатову ни с вопросами, ни с солонками. Однако на третий день по приезде Башкатов сам поднялся ко мне. «Стоит солонка-то?» — спросил он. «Стоит. И ничего нового?» «Ничего». Башкатов был озабочен. И видно, что не солонкой. Рассказывать ему об интересе к солонке Нинули, ее медитациях и человеке с профилем Бонапарта я, понятно, не стал. А вот о тобольской фотографии сообщил. «Да», — протянул Башкатов. «Это надо обмозговать. Хотя мне сейчас не до солонок. И надо бы, конечно, посмотреть коллекцию Кочуй Бродилевича. Однако как это сделать, минуя КВ?» Он сразу замолчал. Я чуть было не намекнул ему о возможностях буфетчицы Тамары, вхожей во все главные кабинеты и убирающейся в них, но сейчас же испугался собственной мысли. «Нет, ни за что». «Слушай», — заговорил Башкатов, отведя взгляд в стену, и мне секундами позже стало понятно, из-за чего он заглянул ко мне. «Что там случилось с твоей Цыганковой?» «С моей?» — фыркнул я. «Ну, с моей. Не знаю». «Она попала в больницу, ей было плохо, и ты не знаешь?» «Люди всяко толкуют». «Вот у людей спроси», — посоветовал я. «Или у самой Цыганковой. Я слышал, она бодра и здорова, разве что сменила цвет волос». «Ты темнишку, Делин, а там было что-то серьезное. Ну ладно, выясним». Цыганкова же действительно объявилась в редакции крашеной. Возможно, она собиралась придать своему мини-ежику рыжий цвет, а краситель ей достался ущербный. Возможно, преобразование в рыжую показалось ей не слишком радикальным, мало ли рыжих или розовых, и она превратилась в девушку с апельсиновой головой. Требовался ли светло-оранжевый цвет для какого-либо нового и обязательного для Юлии Ивановны ритуала, об этом я не мог... да и не хотел судить. Впрочем, иные уверяли, что окрас волос, колючек Цыганковой, и не благородно апельсиновый, а всего лишь бледно-морковный, особенно при дневном свете. Я представлял, какие протесты вызвала выходка дочери с перекрашиванием у Валерии Борисовны. Но, как ни странно, в редакции голова Цыганковой особых эффектов не произвела. Девушка шалила в соответствии со своей репутацией. Теперь она еще и клоунесса, а мы не ханжи. Глухо полслух о некой драме цыганковой. И, может, выходками своими девушка старалась истоптать следствие черной драмы, отчего же ей себе это и не позволить. Я узнавал о цыганковой краем уха, а видел ее краем глаза. Лишь однажды я чуть было не допустил оплошность. Шел вечером мимо голубого зала, услышал звуки рояля, женские голоса, выводившие «Гори, гори, моя звезда». Ноги мои остановились, я знал, кто поет, но приоткрыл дверь в зал, и, видимо, шумно, цыганкова дернулась, прекратила пение, хлопнула крышка инструмента и тут же рассмеялась, чуть ли не расхохоталась. Я же коридором двинулся в рабочий отдел. Из случайно долетавших до меня сведений я узнавал, и моя опекунша Чупихина не переставала ехидничать, что Цыганкова теперь чуть ли не знойная женщина, лохудра. Знойная, не знойная, но явно заманная, вокруг нее кавалеры так и вьются, и маэстро Бодолин, и бледный теперь мечтатель Миханчишин, а в их отсутствии даже и Глеб Аскольдович Ахметьев, ну уж и, конечно, шустрый джентльмен Башкатов и какой-то юный стажер-обожатель из комсомольского отдела. С Бодолиным мы перекидывались иногда словами в буфете или в коридоре, но ни о разговоре в шашлычной, ни о решении Димы вешаться или стреляться, ни о его секунданстве речь не заходила. Я же ни о чем не спрашивал, хотя имел к тому поводы, зачем меня надо было морочить. Две загадки, связанные с Бодолиным, занимали меня. А вот с Миханчишиным я не заговорил ни разу. Однако при встречах с ним я ощущал напряжение. Чувствовал, что он готов устроить либо какую-то неприятную перебранку, либо даже скандал при людях. Порой он произносил колкости, я на них не отвечал. Иногда Миханчишин кривился, как бы от боли в раненой руке. Но соседи его по общежитию уверяли, что перевязь страдальца, как и бинт под локтем, декоративная, а в общежитии перевязь себя Дуалян сразу сбрасывает. Одевался Миханчишин по-прежнему неряшливо, вещи носил мятые, потрепанные, порой с вызовом штопанные. На летучках в компаниях он вертелся, дерзил, ерничал, а иногда и юродствовал. Однажды я пожелал объяснить Миханчишину, какими были юродивые на Руси и какими способами они себя осуществляли, писал на третьем курсовую, но подавил это глупое желание. Что был мне теперь этот Миханчишин. В одну из суббот мы по расписанию играли с Советской Россией. Поле получили хорошее на третьей песчаной, Цисковское. Там действительно газон оказался ровный, без кочек и плешек. КВ Кирилла Валентиновича, как обычно, поставили правым защитником, то есть он опять играл за мной. Я опасался каких-либо общений с ним, но для общений и поводов не возникало. Так, покричали мы друг другу несколько раз по ходу игры и по делу. Мяч до КВ доходил редко. Игра вышла легкой для нас. За Савроську народ бегал постарше нашего, и она получила от нас 4 сухих мяча. Я забил 2 гола, причем один из них смешной, втолкнул в сутолоки мяч в ворота Савроськи животом. Шли мы в раздевалку раззадоренные, кричали что-то. Я вдруг понял, что в возбуждении похлопал КВ по плечу, он обернулся. Глаза его были веселые, он скинул большой палец, мы нынче молодцы. Мне же от того, что я похлопал КВ по плечу, стало не по себе. Я даже не мог тогда обрядить в слова свои ощущения. Ощущения эти были скорее физиологических свойств. Я будто бы позволил себе прикоснуться. Вот тут-то и начинался затор со словами. В подтрибунной раздевалке я сразу же бросился в душ. Потом, полуголые, все еще радостно возбужденные, мы сидели на лавках раздевалки, пили пиво из бутылок и громко смаковали подробности игры. КВ, естественно, убыл от нас по делам. Пива оказалось мало. На троллейбусе добрались до маленькой кофейни на Ленинградском проспекте. В компании было несколько наших болельщиков, и среди них Глеб Аскольдович Ахметьев. Сегодня, к моему удивлению, он уселся с нами в редакционный автобус и отправился на песчаную поддерживать нас с трибуны. В кофейне пиво было противно теплое, его заменили коньяком, опять шумели, опять звучало: «А как ты, Серега, штрафной пробил? А этот ихний Панченко-то на травке разлегся, пенальти выпрашивал. Но вскоре компания стала разваливаться. Кому-то надо было ехать на дачу, дети ручонками машут, папа. Кому-то предстояло сидеть в воскресенье с бумагами или собирать материалы и так далее. Попрощался с нами Марин. У Бори же Капустина, у Сереги Топилина и у меня возникло желание продолжить. К нам присоединился и Глеб Ахметьев. В магазине мы набили спортивные сумки пивом, напитками покрепче и от Белорусского пятым трамваем покатили ко мне в Солодовников переулок. Все наше застолье описывать глупо. Да и само оно вышло глупым. А закончилось и вовсе глупейше. Как отнесся к нашему застолью сосед Чашкин, меня нынче нисколько не интересовало. Но оказалось, что Чашкин и сам гулял. В комнате его звучал аккордеон, а Чашкин ревел. «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Чашкин чрезвычайно ценил цыганского певца Михаила Шишкова и его романтический репертуар. Почуяв наше явление, Чашкин сейчас же выглянул в прихожую и выказал себя гостеприимным хозяином. «Милости просим, будьте как дома. Дядя Сеня, Василий пришел с гостями, окажи им почести». Длинный тощий дядя Сеня врубил на аккордеоне выходной марш и корейских атлетов из кинофильма «Цирк». Сеня личность в нашем районе известная. Дядя моего одноклассника был некогда филармоническим аккордеонистом, но после обидных поворотов судьбы играл лишь на детских праздниках, в пионерлагерях, зарядки и костры, на танцах, во дворах, на свадьбах старого манера. В нашу квартиру они пришли с Чашкиным из бани и пивной. Не зная о моих отношениях с Чашкиным, доброжелатели Топилин и Капустин предложили Чашкину и дяде Сене объединить усилия, и те, разглядев наши сосуды, незамедлительно и безоговорочно согласились. Уже в моей комнате, узнав, что мы с футбола и что я забил 2 гола, один занес, не удержался Капустин, Чашкин забасил: «Василий у нас большой спортсмен. У них вся порода спортивная, у него сестрица, ой-ой, спортсменка». «Какая сестрица?» — поинтересовался Топилин. Чашкин подмигнул мне, глаза его стали жуликоватыми. «Двоюродная. Если не видели, много потеряли, а я видел. Она гостила здесь, такая красотка. Хоть в мюзик-холл, подстрижена под Котовского, плавчиха, но все равно красотка». Мои гости с интересом взглянули на меня. Или мне показалось. «Она не желтая?» — спросил Топилин. «Не апельсиновая?»
«Нет», — сказал Чашкин. «Скорее шатенка. Была ею. Василий, кстати, где она?»
«Не знаю. В Киеве, наверное, в университете», — поспешил ответить я. «Что вы все болтаете? Разлили бы». «Эка верно», — обрадовался Чашкин. «Дядя Сеня, неси наши закуски». После первой и второй рюмок Чашкин заказал дяде Сене песню про Македонию. Помню только, что в ней были слова, долго не покидавшие меня и Капустина с Топилиным. «И в Македонии, и в Патагонии ловится на червя лишь рыба нататения».